Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
В гостях сегодня Юля. Юля, я тебя, знаешь, по обложке к эфиру назвала проповедником человеческих продаж. Ну, в смысле, не продаж человеков, а продаж человеческим лицом. Может быть, ты хочешь еще что-то сказать о себе, но ты крутая однозначно, потому что долгое время работала в Мифе, и это такое, я думаю, тоже знак качества. Сейчас у тебя своя компания, и ты занимаешься проведением длинных, больших, красивых творческих образовательных проектов для крупнейших организаций. Все верно, все так? Что за блог?
Все абсолютно так, не добавить, не убавить. Я действительно фанат human-to-human продаж. Я понимаю, что порой даже проще так сказать, чем называть продаж по-человечески или с человеческим лицом. Я еще люблю фразу синоним, да, human-to-human, потому что мы продаем, в любом случае, общаясь с людьми, а не общаясь с организациями, с компаниями, с госструктурами и так далее. Везде люди.
Ну, вообще, я наблюдаю немножечко за твоим взаимодействием с командой, потому что Юля меня приглашает в разные проекты, и мы делаем их вместе. И я получаю наслаждение, наблюдая за тем, еще раз, какие у вас есть в команде маленькие ритуалы и практики, очень человечные, да, и очень про людей. И при этом я наблюдаю за тем, как ты общаешься с клиентами, потенциальными или уже с клиентами, да? Ребят, это, знаете, такое ощущение, что ты пришла не на встречу такую важную, серьезную, где все на понтах, а ты пришла с подружкой чай попить. И подружка может сказать: ой, что-то у меня тут, что-то у меня тут вырез какой-то сегодня большой, но вы так не смотрите, я, значит, ну, может, все свои, тут все нормально.
Такое было?
Ну да, примерно на последней встрече, что-то у меня тут такое сегодня декольте, вот, но это ничего, там пиджак просто жарко, я сняла.
Я вспомнила, да, ну я уже со своими практически, можно было и раздеться.
Да, и я-то что хочу спросить, ну вообще обычно кажется, что такие переговоры с важными компаниями, переговоры, которые ведут к продажу какого-то продукта или услуги, да, ну, это всегда там максимально пиджак застегнут на все пуговицы, тот галстук задушил, и все такие сидят серьезные, говорят о серьезном. Но не похоже эти переговоры, где что-то все хихикают, обсуждают там пятницу 13 или еще что-то, на вот такие серьезные переговоры. И мне кажется, что ты везде такая, то есть ты нигде, ну, вернее, мне не кажется, потому что, опять же, я вижу, как ты общаешься с командой, я видела, как мы с тобой встретились, да, вот это вот наша с тобой живая встреча, и, в общем, точно так же, как мы болтали на этой же встрече, ты точно так же ведешь переговор. Короче, Юля, в чем твой секрет? Давай, вываливайся сразу.
Мы недавно командой пришли на встречу к большому желтому банку, и это была вторая или третья встреча, и клиент спрашивает, а там контракт порядка 8 миллионов, и мы приходим, улыбаемся, клиент: девочки, а что вы употребляете, что вы всегда такие навеселе? Так что секрет в том, что мы ничего не употребляем, мы просто навеселе. Секрет, наверное, в том, что в галстуках, застегнуты на все пуговицы, очень официально и деловые важные встречи с важными клиентами проводят все. Я понимаю, что для того, чтобы продавать, очень важно выделяться. И для того, чтобы выделяться, нужно делать что-то не как все. Более того, это продолжение меня. Ну, то есть я умею надевать маски и быть официальной, и общаться с супер разными уровнями людей, но зачем, если я даже общаюсь с госкорпорациями, понимаю, что на той стороне сидит человек, который, когда я начинаю включать юмор или просто нормально общаться, он начинает выдыхать, расслабляться и понимает: блин, хоть поговорить можно. Напротив меня нормальный человек, с которым можно поговорить и про работу, и про бизнес, и не только. И вот это, наверное, и помогает как-то производить впечатление, что, блин, с нами прикольно, со мной, с моей командой, мы легкие, с нами можно многое честно, искренне обсудить. Мы не будем делать вид, что мы такие идеальные и делаем космические проекты без ошибок. Все ошибаются в любом случае. Просто кто-то это под ковер задвинет и сделает вид, что так и было, я не виновата. А кто-то скажет: ребят, вот факап, да, вот следующие шаги, приносим извинения, дальше что мы делаем? И, наверное, мы выключаем продавца. То есть то, чему я обучаю, и вот вчера у меня сейчас новая команда продаж, я набрала новых ребят молодых, и много мы с ними играем уже после обучения, прям практика, кейс-игр, каждый день по 2 часа. И я постоянно говорю: ребята, выключаем продавца. Продавец — тот человек, который идет четко по алгоритму. У нас тоже есть некий, это не алгоритм, это чек-лист такой самопроверки, на который можно опереться. Но от него легко можно отступить, когда ты слышишь клиента, понимаешь, о чем он говорит. И я говорю: выключаем продавца. Вот эта фраза, если ее сказать с другой интонацией и убрать там несколько слов, она будет звучать нормально. А когда ты произносишь коммерческое предложение, то коммерческое предложение у клиента сразу сметы, цифры, ну, мы говорим, мы сразу на уровне не ценности, а цены. А когда мы произносим вместо коммерческого предложения просто хотя бы предложение, или концепт, или упаковка, или описание идеи, то есть какой-то синоним, но там нет слова, которое супер распространенное и которое сразу связку дает, коммерческая, значит, цена, а концепт, значит, ценность, да? То мы стараемся тоже каким-то образом выделяться. Поэтому я очень много обращаю внимание на то, что мы говорим, какие слова мы выбираем, когда говорим.
Это очень, знаешь, для меня близко и тепло, потому что я тоже такой человек, который обожает слова, копаться в их смыслах и смотреть, как меняется настроение, как меняется вообще все, когда мы подбираем верные слова. Слушай, да, это классно. Отличаться тем, что мы живые, и мы там не перфекционисты душные, да, которые должны быть всегда идеальные, а мы живые люди, которые умеют улыбаться, с которыми приятно разговаривать, и которые выключают продавца и фокусируются на ценностях, так, если суммируем.
Да, Оля.
У нас уже есть вопросы. И вот первый вопрос от Михаила. А как же нам тогда стать не как все?
А для этого нужно понять, а что вы делаете не как все. Потому что вот я такая хихоньки-хахоньки налегке, кому-то это будет неорганично. Uh-huh. Кто-то по-другому общается, кто-то более интровертивный, да. И в любом случае, у каждого человека есть какой-то свой голос, есть свои ценности, есть что-то, во что он верит. И очень важно это не запихивать, а так не делают, а так не продают. Ну, потому что вы не можете стать мной, вы или кем-то еще. Вы в любом случае с той идентичностью, в которой вы в том пространстве, в таком состоянии, в котором вы находитесь. И тут не нужно ни в кого играть. Поэтому это нормально вытаскивать, выковыривать, показывать. И если вы общаетесь с клиентом, и вы понимаете, что у вас какая-то не первая встреча, и прийти на встречу и сказать не просто «как дела, все отлично», у меня же тоже не все отлично бывает. Я бывает прихожу на встречу и сказать: дорогой клиент, я сейчас пью 10-ю чашку чая, потому что я еле открыла глаза, и так сегодня что-то тяжело, поэтому я вот улыбаться, но не совсем искренне. Ну, я не знаю, ну, то есть что-то сказать, что-то на самом деле чувствуешь, это тоже нормальная будет история. Поэтому мы не надеваем маски, я про то, что если вы привыкли употреблять слово «круто», «классно», «здорово», и вам это органично, это продолжение вас, продолжайте так общаться с клиентом. В конце концов, если вы материтесь, в какой-то момент тоже можно использовать мат, но тоже мы адекватно, да, понимаем, что с разными уровнями клиентами, с разными корпорациями. Когда придя в большую корпорацию или в госструктуру, мат не включать однозначно, это не нужно. Даже если это продолжение вас.
Ты права. Мне кажется, что мы все какую-то идеальную картинку рисуем в голове, пытаемся ей соответствовать и переживаем, что потом не мэчится клиент, например, с нашей вот этой идеальной картинкой, которую мы нарисовали. И нам приходится продолжать идти вот в этой же идеальной маске на идеальное мероприятие, и мы удивляемся, почему не получается, допустим, с участниками как-то соединиться, да, вот рапорта нет, а потому что мы не органичны в этот момент. И вот когда позволяешь себе проявлять себя таким, какой ты есть, ты и клиента будешь подбирать более подходящего тебе. И можешь отказывать тем, кто тебе не подходит. Круто. Но на самом деле меня подкупает еще, знаешь, твой такой объемный взгляд на продажи. То есть цель продажи — это не столько продать кому-то что-то, и вообще, очевидно, тут цель в создании ценности. Но цель, и я сейчас почему-то, мне кажется, капитан очевидность, цель — это создание отношений. Меня очень подкупил твой пост в твоем телеграм-канале о том, что можно завести прямо календарь касаний с клиентом. Когда у тебя есть клиент, и тебе важно с ним поддерживать отношения, даже если он у тебя первый раз ничего не купил, допустим. Но тут, кстати говоря, я могу вам рассказать историю нашего общения с Юлей. Может, ты так, кстати говоря, не смотришь, но как, в принципе, происходило. Когда мы первый раз познакомились, если вы смотрели наши сторис, это была встреча, когда мы пришли втроем на встречу, все втроем в красном. Вот, я тогда, конечно, сразу поняла, что все, это значит, получится. Вот. Но тем не менее, у нас вот первое было знакомство, так друг об друга обстучались, кто чем занимается, так послушали, принюхались, но дальше этого дела не зашло. А мне очень хотелось с Юлей сотрудничать. Что я могу сделать, как человек, который хочет сотрудничать? Я как-то раз прихожу и говорю: Юль, слушай, такую классную штуку сделала у себя, прочитала книгу, ну, у меня как это работает, прочитала книгу про что-то там 5 или 7, почему, не помню, Игорь Мана книжку, а, почему вы она называется. Вот, я говорю, я пошла, сделала исследование в своей команде, со своими читателями, и вообще из этого исследования в итоге переделала себе полностью позиционирование, поменяла сайты, ля-ля-ля. Я говорю: Юля, давай вам такое же сделаем. Юля такая: давай. И после того, как мы это сделали, а Юля, получается, посмотрела на меня на практике, сказала: о, наверное, интересно, в общем, можно как-то там пойти вместе работать, и началось сотрудничество. То есть получается, что это все про отношения. И вот этот календарь касаний с клиентом потом, это же тоже про отношения.
Я проповедую долгосрочные отношения, неодноразовые. И это возможно абсолютно в любом бизнесе. Неважно, у вас средний чек 1000, или у вас средний чек 1 000 000, или 100 000 000. Это про то, что клиент может приходить к вам, оставаться у вас. Даже если у вас одноразовый продукт, допустим, у вас нет матрицы продуктов, вы можете продать что-то только одно, но вы можете продать так, что клиент о вас расскажет ни одному, ни одной компании, ни одному другому другу, товарищу, знакомому, и о вас будут знать. И я бы еще, наверное, Оль, подсветила, что продажи — это не только про отношения, это не про то, что мы пытаемся продать во что бы то ни стало, и мы что-то такое специально делаем. Я вообще часто говорю, что я не люблю продавать. Мы потом можем сюда, на эту территорию зайти. Я не люблю продажи как таковые. А у нас клиенты хотят купить. И вот это вот очень важно перестроить у себя в голове. Потому что как будто, как, когда мы хотим продать, то включается навязывание. Сразу вспоминаешь манипуляции, все умные книжки, какой вопрос задать, чтобы выбор без выбора, клиент выбрал это или это. Как будто вариант отказаться у него нет, и клиенты у нас глуповаты. Я вообще совершенно не понимаю, и мне это не близка философия, когда клиентов считают изначально не очень далекими людьми. Ну вот это вообще никак мне не близко, а очень много в продажах это есть. Поэтому там лайк или хардовые манипуляции присутствуют. Пустила мысль. А, так вот, клиент хочет купить. Почему? Потому что, когда я хочу купить сумочку, это я хочу купить сумочку. У меня энергия брыжет. Я знаю, какую сумочку я. Я никогда не скажу: мне хотят продать сумочку. Или я хочу найти консультанта, там, коуч-сессию или страт-сессию. Я не буду говорить: мне хотят продать. Но когда у меня есть потребность, я говорю: я хочу, мне нужно, мне важно, я ищу. Это моя ответственность. И задача каждого человека, кто продает, предлагает свои товары, услуги, просто помочь сделать этот выбор, помочь принять решение, подходит этот продукт или нет, помочь клиенту разобраться, потому что бывает же такое, что клиент с чем-то приходит и говорит: давайте вы это сделаете, и мы такие: окей, мы это не делаем, но сделаем. Но нет, если мы это не делаем, и это не наша сила, мы спокойно говорим: ребят, спасибо вам за доверие, но вот моя сила вот в этом, а вот в этом я бы вам порекомендовала обратиться куда-то еще. Мы искренне говорим. Это тоже про помощь, как покупает, да, человек. Продажа, продать. Вот часто в последнее время очень много блогеров об этом говорят, и мне тоже это откликается, когда мы что-то даем, а клиент это принимает решение, покупать или не принимать.
Мысль сказала, я недавно слушала одно интервью, и там тоже как раз гость сказал о том, что я люблю, когда есть ко мне входящий поток. Входящий поток ко мне заявок. И тут ты тоже сейчас подсветила эту важную мысль, что как будто бы сначала ты понимаешь, а в чем моя сила? В чем? А потом ты спрашиваешь, а как мне сделать так, чтобы у меня хотели купить? И это разворачивает вообще, мне кажется, игру на какой-то совершенно иной уровень. Получается, что можно не любить продажи, ребят.
Разрешаю.
Это прям важно, потому что Я работаю с девчонками, которые у меня проводят встречи с письменными практиками. А встреча, это же тоже, она включает в себя не только написание сценария прекрасного, да, не подготовку всех материалов. Она включает в себя тоже момент, когда тебе нужно собрать группу на эту встречу. И всегда ты, ну, включается вот это стеснение проявлять себя, продвигать себя, продавать свои встречи. Я недавно наткнулась на очень классную практику. А что если вам не нужно продавать себя? А что если я попрошу, вот прям хочешь эту практику сейчас с тобой быстро сделать?
Давай.
Да?
Вот. Конечно, да.
Юле нужно было бы продавать себя, а она бы это очень сильно не любила. И я бы ей предложила: Юль, расскажи сейчас о своих талантах, сильных сторонах от третьего лица. Как будто не ты сейчас рассказываешь про Юлю, да, а вот какой-то человек, который очень тебя знает, обожает с тобой работать и восхищается. Расскажи о себе так.
Класс, потрясающе. Прям заберу себе в копилку, как можно помогать людям преодолевать самозванца или чего-то еще, чтобы более просто и легко рассказывать о себе. Юля очень крутой эксперт, с ней всегда, когда общаешься, мало того, что это легко, просто и комфортно, так еще уходишь с кучей инсайтов и понимаешь вот режим, а что так можно было? У Юли, кстати, телеграм-канал она ведет, и он у нее так называется, что так можно было. Юля умеет упаковывать большие масштабные программы обучения в какие-то необычные такие нарративы, сеттинги, делает это так, чтобы сотрудники проходили максимально до конца это обучение. А еще об Юлю можно подумать, повдохновляться, пообстукивать какую-то идею. Юля обычно супер открыта каким-то коллаборациям. Вот, наверное, так бы бросила.
И как тебе с этим?
Комфортно. Непривычно, но все равно, когда я рассказываю до сих пор, вот важно, ребят, смотрите, я очень много выступаю, я много пишу, я веду свои соцсети, и при этом всегда, когда меня просят о себе рассказать, я испытываю дискомфорт, потому что, блин, в третьем лице, а я не готовилась, а мы же вначале вроде обо мне что-то сказали, а вот у меня компания True Education, а упоминать ли моих крутых больших клиентов? И я такая начинаю уже, да, думать и диалог с собой, а как мне подсветить себя? В общем, все равно это дискомфорт. И тут в этом дискомфорте максимально помогает, на самом деле, подготовка. Вот я сейчас была не готова, но что-то я там 3 пункта протранслировала. А в идеале, если бы я эти 3 пункта заранее все равно продумала и сказала вам то, что я хочу сказать, а не то, что у меня полилось. С практикой получается, что это льется, но когда вначале, я помню, приходила в продажи, мои общения с клиентом, моя презентация была под диктовку написана от руки. Диктовала я сама себе и сама себе писала. Более того, для того, чтобы это звучало естественно, я вставляла туда какие-то слова, которыми мы говорим, но которыми мы не пишем. Потому что мы часто говорим гораздо проще и легче и понятнее, чем мы пишем. Когда мы пишем, мы включаем учебник по деловой переписке 2000-х годов, в лучшем случае, главное, не 90-х. И мы начинаем из себя такой бюрократичный, официальный стиль, уважаемые клиенты, у меня для вас эксклюзивное предложение, и вот это вот все. Когда мы презентуем себя, проще, чем проще говорить и упрощать максимум важно, тем легче будет это восприниматься
аудиторией. И включать разговорную речь туда, да,
да,
такие.
Да,
да, это
работа. Ой, ай, уй, и, упс, ура, все что угодно. Потому что через как мы можем в переписке проявлять эмоции?
Смайлик поставить.
Да. Да. Да, смайлы при этом ставят все, его можно по-разному интерпретировать. Если к смайлу добавить свою эмоцию, я сейчас так рада, или я счастлива, что мы подписали контракт. Почему нет? Если вы испытываете это, к смайлу добавьте, покажите, что вы на самом деле рады. Ну, вы ждали этого, это нормально проявить. Спасибо, не просто спасибо, что вы стали, да, нашим клиентом, а ура! Я так рад, что вы наконец стали нашим клиентом. И все. Это будет тоже про проявление эмоций.
И это включает как раз ту самую человечность.
Да.
Если ты меня спросил еще, чтобы я добавила к описанию тебя, и это, кстати, вот спросить людей, да, чтобы вы добавили к описанию меня, я бы добавила, что ты расширяешь границы возможного.
Угу.
Ты реально, ты вот прям умеешь сделать так, что человек, который с тобой общается, начинает видеть свой новый уровень. Это первое. что я хотела добавить. И второе, что я хотела добавить, что ты умеешь быть благодарной. Но благодарной, ты что, себе записываешь?
Да, конечно, обратная связь, ты что, это же подарок, конечно, пишу.
Ты умеешь эту благодарность выражать так, как мало кто умеет. Вот, потому что это всегда благодарность очень конкретная, не абстрактная, типа вот действительно спасибо, что вы с нами, да, а она окрыляет человека, которому ты ее даришь. И это вот тоже очень про человеческое общение, да, потому что мы же можем очень по-разному его выстраивать, и в зависимости от этого будет вот этот работать входящий поток или не будет. Ты знаешь, я тоже очень часто думаю о том, что вообще без разницы, кому ты рассказываешь о своем деле, если ты рассказываешь о нем с любовью. Потому что, опять же, да, даже если вот человек, с которым ты прямо сейчас говоришь, он не покупатель твоей услуги, но ты никогда не знаешь, через какие 7 рукопожатий к тебе придет тот самый большой клиент, с которого начнется, допустим, твоя красивая история, да ведь? Поэтому я вчера слушала мастер-класс Лены Рязановой. И там был такой классный момент, я прямо его впитала, и хочу теперь всем про него тоже рассказывать, а момент про то, что мы можем в любой момент времени действовать из будущего себя, такое переселение душ. Сейчас объясню. Ну, например, ты работаешь в каком-нибудь затрапезном вузе, а мечтаешь работать в МГУ. Но ты работаешь здесь, и уровень нетворка, знаний, окружения у тебя такой, как будет в любой, не знаю, там, не знаю, как это называется, колледж, вы знаете, что-то вот такое вообще, среднее учебное заведение. Ты хочешь работать там, и вот что можно сделать? Можно спрашивать себя, а если бы я был профессором МГУ, то как бы я здесь и сейчас проявлял себя? Как бы я здесь и сейчас готовился к лекциям, например, да? Как бы я их проводил? И вот когда ты действуешь так, начинаешь вкраплять вот такого уровня действия в каждый свой день, ты как будто это будущее к себе приближаешь. Угу. Думаю, да, как вот менять был вопрос, как менять мышление к тому, чтобы было легко и в кайф. Но иногда, например, действовать так, как будто бы ты уже живешь жизнью, о которой ты мечтаешь, да? Ну, например, работаешь там с крупнейшими компаниями, командами, у тебя там очередь на год вперед, да? Твой график заполнен, все там обеспечено, и ты можешь творить, и этот входящий поток тебе выстроен, и люди там встают в очередь, например, да? И как бы ты тогда действовал? Тоже это же про книжку, есть книжка «Руководство астронавта по жизни на Земле», и вот там рассказывается о том, как мальчик в 9 лет мечтал стать астронавтом, в общем-то он действовал по такому же принципу. Он в 9 лет понял, что он хочет стать астронавтом, но вокруг не было ни одной летной школы, ничего, что могло бы его подготовить. И у него, знаете, хватило упорства вот в таком возрасте маленьком спрашивать себя, а как бы в этой ситуации поступил астронавт? Вот он бы выбрал сейчас чипсы поесть или там брокколи, условно. Он бы выбрал ночью за компьютером посидеть, поиграть или выспаться. Он бы книжку выбрал почитать или вот это. И вот он из таких выборов, из таких кирпичиков простраивал свою жизнь, карьеру, стал астронавтом, улетел в космос.
Я продолжу твою мысль. У меня есть такая практика, «Невидимый друг» называется. Когда в продажах вы попадаете в какой-то сложную ситуацию с клиентом, или просто клиент что-то спрашивает, а вы теряетесь, и вы не понимаете, да, как быстро найтись, то вы представляете себе невидимого друга. И на самом деле это прототип какой-то человек, которым вы вдохновляетесь, который для вас олицетворение, может быть, уверенности, спокойствия, а может быть, это какой-то ваш руководитель или коллега из продаж, и вы им восхищаетесь, может быть, это какой-то блогер, герой фильма, мультфильма, неважно. Ваш невидимый друг, и вы его в момент, когда теряетесь, теряете себя, можете вспомнить и подумать, а как бы мой невидимый друг повел себя в этой ситуации? Угу. Это очень придает сил. У меня такой был невидимый друг долгое время, мой руководитель, когда я думала, а что бы, как бы он отреагировал на вопрос? А если бы я была им, то как бы я сейчас ответила? Очень спасательная бывает соломинка, когда ты, что ответить? Такой, ну вот так бы, наверное, очень-очень помогает.
Слушай, а как же получается у тебя, вот у меня прям, знаешь, сразу, хоп, Вера, вопрос в голове, как получается выходить на действительно больших клиентов? Что ты для этого делаешь? Как ты действуешь? В лоб Или какие-то есть обходные пути? Или как-то оно там типа само складывается? Как это получается?
Есть два инструмента. Первый — это контент-маркетинг. Это когда мы с командой делаем что-то на рынке, пишем материалы, выступаем, эфиры, подкасты, что клиенты слушают и приходят к нам сами. И есть второй вариант, когда мы исходящий, да, маркетинг, когда мы сами проактивно выходим на клиентов. И есть алгоритмы, как мы это делаем. Мы можем в холодную написать, но очень важно то, как ты напишешь, то, что ты напишешь, то каким образом ты напишешь. У нас суперконверсия, у нас 8 из 10 клиентов отвечают и соглашаются на встречи. Это на рынке прям вау. Я недавно общалась, консультировала крупную компанию, и они поделились, что у них за 2 месяца было 500 холодных звонков, и из них было 2 зума из 500. Но явно там что-то происходит не то. Мы общаемся, выходим на большие компании, мы работаем с Касперским, Ростелекомом, МТС, МГТС, МВД Эльдорадо и кучей других Сбер компаний, и многие из них не сами к нам приходили, а мы на них выходили. Это тоже не сразу, да, получается. Это тоже про отношения, про касание, про то, что к нам сначала присматриваются. У нас большие средние чеки, большие программы. Бывало так, когда случается, что мы в момент попали, и через месяц мы уже реализовываем проект, но чаще всего это, как в любых B2B-продажах, 3-6 месяцев.
А где смелость берешь на то, чтобы выходить? Или это не смелость, или это просто обычный рабочий процесс?
Классный какой вопрос, где смелость берешь? Это да, для меня как будто это не про смелость, а это про надо. Я тоже не люблю писать в холодную клиента. Ну, правда, ну я не знаю, кто это любит, потому что клиент может отказать, это не камильфо. Но я так люблю этот процесс диалога, потому что всегда, когда ты знакомишься с новым клиентом, у него какая-то особенная ситуация. Я вижу, как меняется, это происходит какая-то магия human-to-human продаж, когда ты встречаешься с клиентом и приходишь на встречу, а там сидит 5 человек, очень высокопоставленных и все серьезные, а через 5 минут все улыбаются. Просто все улыбаются, потому что понимают, что вы нормально, ребята, с вами можно улыбаться, а не тут сидеть на умниках и обсуждать LMS, LGM и так далее, так далее. Поэтому мне, наверное, в продажах нравятся не только деньги по результату, я очень люблю деньги, но я фокусируюсь на процессе. А как выходить на новых клиентов — это регулярность, практика, дисциплина. То есть каждый день ты ставишь задачу, что ты должен написать 5 минимум, ну, в зависимости от того, какая у вас воронка, какие у вас цели, допустим, 5 новым клиентам. Из этих 5 какая-то конверсия будет, да, кто-то ответит, какое-то количество встреч. Ну, обычно воронку считаешь. Поэтому нельзя это не делать. Ты это делаешь как обязательную задачу каждый день, чтобы потом кайфовать от того, что происходит в этом.
Тоже можно спросить себя, да, как мне это сделать с кайфом, как мне написать так, чтобы человеку захотелось откликнуться, как мне написать так, чтобы он почувствовал вот эту мою уникальность. Хорошо. А тогда скажи, как ты команду подбираешь под это все? И вот у нас тут еще был вопрос, а что за игры такие, в которые ты играешь со своей командой, где на это можно посмотреть, может, тоже можно поиграть, что делать, что делать?
Классный вопрос. Как я команду подбираю? Они сами подбираются. Слушай, ну это правда, Оль, у меня последние, наверное, 3 года в жизни что-то произошло, что вокруг меня одни возможности, ну то есть люди ко мне вот просто как-то приходят, мне стоит подумать, это звучит как-то по-дурацки, может быть, про какое-то волшебство, это, конечно, не про волшебство, безусловно, я сейчас расскажу, как это в технической части происходит, но все равно я замечаю, что очень много вот таких своих людей притягивается. Ну, потому что, правда, кто-то посмотрит, что там за Юля, улыбается, хохочет, про какие-то она большие сделки продаст. Все, не купил, пошел дальше. Это нормально. Среди наших больших клиентов тоже есть кто-то, кто нас не покупает. Это абсолютно нормальная история. Но тут выбирают свой-чужой режим. И к нам притягиваются наши клиенты всегда, в любом случае. Потому что есть кто-то противоположный мне, который топит за жесткие продажи, за манипуляции, как дожать, как продать во что бы то ни стало, и у него тоже есть результаты финансовые. Просто мне это не близко. Как я подбираю команду? Если мне кто-то нужен, я много времени уделяю тому, как описать вакансию и сформулировать, а кто мне нужен. То есть я изначально ставлю фильтр, и я могу реально часа 3 писать вакансию. Я прям, сейчас у меня, конечно, это уже все быстрее и быстрее получается, потому что чаще роли похожи. А вот если новая роль, да, я не понимаю, я прям сижу и думаю, а что этот человек будет делать? А как ему? А какой он? Затем я это пишу так, чтобы это не было похоже на очередное поиск продавца или какой-то другой роли на HeadHunter. Я подбираю те слова, которые, скорее всего, откликнутся, как-то ёкнут, да, у сотрудника, потенциального коллеги, который это прочитает. И вот недавно мы взяли команду, и пришла к нам чудесная Глаша, которая изначально говорила, я хочу в офисе. Я сразу говорю, у нас home office, у нас удаленная все, по всей России, не только распределенная команда. И в конце встречи мы уже влюбились друг в друга по уши, она приняла офер и начала с нами работать. Это тоже про ценности, да, про то, что кому близко. Поэтому правильным голосом, правильными словами, когда... Ну, что значит правильно? Это не про правильно, неправильно. Это про, когда я называю, говорю слово правильно, я имею в виду органичен вам, вашему бизнесу. Когда вы такую вакансию вытаскиваете, то все равно притягиваются люди ваши, которым это близко. Ну и понятно, там посев, воронка, я разместила не только на своих каналах, это быстрый, хороший способ, но и на других сайтах, через которые мне приходили кандидаты. У меня всегда есть тестовое задание. Ну, то есть я с виду легкое и мягкое, но я в любом случае буду смотреть на то, как человек приписывается, как он общается, как он выполняет тестовое, как он держит слово. Есть там порядка 5 критериев, на которые я смотрю при входе.
И получается, что ты сейчас набрала новую команду, ее обучаешь, и в процессе этого обучения у вас есть разные игры, какие-то кейсы, что-то там. Делаете,
я верю в обучение через практику, и у нас есть этапы, то есть сначала я выдаю частичную информацию, рассказываю тоже про мышление, как выключать продавца, как вообще взаимодействовать, как переписываться, и тут же мы идем в практику. Каждый день у ребят были задания, а сейчас мы просто собираемся на 2 часа и играем. Ну, это стандартно, мне кажется, в продажах, когда я играю клиента или кто-то играет клиента, а второй человек играет покупателя, ну, продавца, представителя True, у нас ребята называются, у них роль амбассадор True, а другие наблюдают, и потом даем друг другу обратную связь, что круто, на что обратить внимание, что утаскиваю себе, да, что можно сделать по-другому в следующий раз, и все это фиксируем по чек-листу, чтобы у ребят сохранилось, чтобы они видели свою динамику, было вот так, в следующий раз так, так, так. В открытом в эти игры не играем нигде, я сейчас думаю, каким образом это можно реализовать в курсе, который я буду вот-вот запускать по H2H коммуникациям, продажам, потому что в игре очно это классно получается, а когда большое количество людей, то я бы смотрела формат чат-тренинга в переписке. Это тоже можно очень классно протренировать.
Чат-тренинг, супер. Хорошо, Юля, у меня к тебе финальный вопрос. Внезапный, совершенно неожиданный. Что ж такое произошло с тобой 3 года назад, что ты стала ходить вокруг такой возможности?
Ну, ты перещелкнула, Валя. Я начала принимать. Я раньше так отмахивалась. Я, да ну что, неудобно. Юля, вот тебе лишние деньги. Да ну нет, ну как-то не... Вот тебе подарок. Вот я тебе бесплатно коуч-сессию. Вот я тебе бесплатно это. Ну как, что же бесплатно? Оля, мне постоянно кто-то что-то предлагает бесплатно. Это про какой-то вин-вин, видимо. Потому что где-то я кого-то проконсультирую, где-то я кому-то помогу. И я просто перестала от этого отказываться. Я стала видеть это как даром. Мне по-прежнему неудобно что-то как будто бы вот брать. Сейчас ребята есть классные, которые поучаствовали в коллаборации, и потом пришли с такой благодарностью, давай мы что-то сделаем. Я такая, да вы что? Что сделать? То есть я вообще не ожидала. Кто-то тоже предлагает как-то помочь, поменторить. Ну, в общем, это просто же про мышление, это про отношения. Я раньше это воспринимала как неудобно, неправильно, а я буду должна. А сейчас я, о, класс, а давайте, а вам точно это ок, а что я могу сделать для вас, а как мы можем, да, что-то придумать, чтобы это было для обеих сторон прям комфортно и удобно и классно.
Как здорово. Я бы с тобой еще говорила.
Оля, аналогично, бесконечно с тобой готова.
Без идей по поводу еще, как можно вот эти ваши отрабатывать навыки продаж, есть там одна мысль, как это еще можно поинтереснее сделать. Есть такая практика, тоже подскажу, принесу. Друзья, большое спасибо, что были тут с нами, слушали нас, и спасибо всем, кто у нас в записи. Я буду очень благодарна, если вы под эфиром или подкастом, там, где вы будете слушать эту беседу, напишите паре слов, что заберете с собой, что для вас было самым ценным, что будете применять, и это будет классной практикой, потому что мы тогда учимся об книге, об курсе, не знаю, об фильме, об интервью, когда мы не только слушаем, а когда мы из этого что-то для себя фиксируем и что-то применяем, а самое лучшее еще, когда мы это пойдем и расскажем кому-то другому. Так вот, что вы пойдете расскажете кому-то другому об этом? Напишите в комментариях к записи эфира или подкаста, где вы его услышите. Все, друзья, хорошего дня, удачи вам в этот день, она нам всем сегодня пригодится. Пока-пока!
Пока-пока!
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!